Светлана Молчанова. История про елочные игрушки, кошку Маркошу и старый посылочный ящик. Рассказ. Посвящается всем, кто помнит детство. Каждый год в зимний день, когда за окном падал тихий и мягкий снег, старый посылочный ящик покидал родную, надоевшую ему за год полку. Бывало, на улице трещал мороз, а снег в соседнем сквере коротким зимним днем искрился под лучами солнца. В иное время тучи нависали над верхушками высоких деревьев, что росли напротив дома, и сыпали шурша колкими острыми снежинками в стекла и рамы. Такую погоду очень не любила домашняя кошка Маркоша, потому что ей казалось, что там, за окном, возятся неугомонные мыши, но добраться до них не было никакой возможности. Как только чьи-то сильные руки подхватывали старый посылочный ящик и тянули его с антресолей, игрушки, а в нем лежали нарядные елочные игрушки, начинали волноваться. Ох, пыхтел и отдувался большущий зеленый шар. Как хорошо, что меня первым достали на свет из этого посылочного ящика. Я ведь такой большой и такой знаменитый. «Чем это вы знамениты?» – спросила его серебристая сова. Она пыталась хлопать своими огромными круглыми глазами, но у нее ничего не получалось, ведь глаза ее были нарисованы. «Как, разве вы не видите, какие фантастические цифры написаны на моем зеленом боку? 2000!» – возмутился шар. «Наверняка я самый старший из всех елочных игрушек, а может быть и самый большой. К тому же у меня есть отдельный картонный домик, а вы все прочие лежите в старом ящике, в повалку». «Полно тебе, толстяк, хвалиться!» Остановил его длиннобородый черномор в затейливом тюрбане и пестрой одежде. «Тебя купили в магазине не слишком давно, всего-навсего несколько лет назад. Можно сказать, ты еще дошкаленок. Вот мне действительно почти 200 лет. Я родился в интереснейшей книге «Руслан и Людмила», которую написал поэт Александр Пушкин. Это было...» Черномор задумался. Волшебник в тюрбане пытался на пальцах подсчитать, сколько же ему действительно лет, но у него ничего не получалось. Одна рука у него была занята, ей он придерживал свою длиннющую бороду, а на другой руке пальцев ему явно не хватало. «Придумал тебя Пушкин, когда учился в лицее», – стал объяснять Черномору старенький домик. «Тогда ты жил на страницах пушкинской книги. А такого стеклянного тебя, как и меня, изготовили после очень большой войны. Детишки военного поколения радовались каждой игрушке». «Что тут хвалиться?» – качнувшись, пропела круглая аппетитная малинка. «Даже потускневший золотой шар старше и больше нашего зеленого задаваки».
«Конечно», – подхватил бравый космонавт в ярко-красном шлеме и блестящем скафандре. «Мы с моей замечательной ракетой...» «Прибыли в этот уютный дом из детского мира очень давно, почти 50 лет назад. В тот год первый в мире космонавт Юрий Гагарин полетел в космос, а золотой шар с белыми зигзагами и точками уже висел на елке».
«Да-да, мы помним, помним. Мама нашей хозяйки, Елена Васильевна, бабушка Пети, принесла тебе золотой шар вместе с гирляндой свечей». Едва слышно прошептала золотая рыбка. «Ты был самый большой и блестящий на елке. Мы все любовались тобой».
Картонный слон беззвучно протрубил в свой покривившийся хобот, словно хотел подтвердить слова рыбки. Когда-то и его, и рыбку склеили на фабрике из двух одинаковых картонок и раскрасили. Они были такие плоские, что их всегда клали на дно ящика. Последнее время их даже не вешали на елку. У рыбки оторвалась тесемочка на плавнике, а у слона поломался его прекрасный хобот. Поэтому слон теперь никогда не спорил и уж тем более не трубил о своем мнении на весь посылочный ящик.
Вдобавок на ушах у слона осыпалась серебристая краска, и тусклые проплешины очень смущали его. Кроме рыбки, слона и заснеженного домика, больше никто не помнил триумф золотого шара и ту гирлянду, которую принесли вместе с ним. Каждый фонарик гирлянды был как стройная цветная свечечка, а заканчивались они маленькой лампочкой, похожей на пламя настоящей свечи. Постепенно лампочки перегорали, потом кончились запасные, и каждый год из гирлянды приходилось убирать одну-две свечи. Потом гирлянды стали очень быстро сменять одна другую. Дедушка говорил, что старая гирлянда была уникальная и служила на совесть, а бабушка называла ее самой настоящей, рождественской. Упитанный гриб-боровик с забавными глазками-точками решил успокоить заспорившие игрушки. Ведь так недолго и до ссоры, а ссорятся всегда нехорошо и совершенно нелепо ссорятся под чудесный мирный праздник Рождества. Когда Петина мама Елена Васильевна была совсем маленькой, под Новый год в комнату приносили настоящую колючую елку, мечтательно произносил гриб. Сначала она пахла морозом, а потом елка расправляла ветки, долго стянутые веревкой, и по всей комнате разливался запах хвои, совсем как в лесу, вздыхал он. От этого запаха мне всегда становилось немного грустно, ведь я стеклянный, и значит, никогда не смогу попасть в лес, чтобы укрыться под густыми еловыми лапами. Радуйся, что ты не попал в корзину заядлому грибнику или усердной хозяйке. Она живо бы засолила тебя и закатала в стеклянную банку, — проворчала сова. И тогда тебя слопал бы какой-нибудь проголодавшийся мальчишка.
«Ах, зачем вы пугаете нас?» — прошептала пестрая деревянная матрешка. «Ее только в этом году купили на праздничной рождественской ярмарке, и она с нетерпением ждала, когда же можно будет покрасоваться на елке и разглядеть соседние игрушки». «Добрый день!» — приветливо улыбнулась она ангелу с белыми прозрачными крыльями. Матрешки вообще всегда улыбаются, и большие, и маленькие. У них румяные лица, аккуратно повязанные платочки и яркая разноцветная одежда. Поэтому матрешке особенно понравилось белое одеяние ангела и его легкие воздушные крылья. «Добрый, добрый день!» Тихо и нежно ответил ей ангел. «Кажется, ты попала на елку только в этом году?» «Я и сам, правду сказать, поселился в этом доме не так уж давно, когда стал подрастать маленький Петя. Но здесь, на елке и в старом удобном ящике, живут и другие ангелы. Они прилетели сюда раньше меня. Вот туда, наверх, взлетел ангел «Золотые волосы». Белый ангел взмахнул своим прозрачным крылом, но матрешке было очень трудно взглянуть наверх. Она не увидела, что у самой макушки елки парил ангел в голубых одеждах с длинными золотыми волосами, перевязанными голубой лентой. Он летал выше всех остальных игрушек и трубил в длинную синюю трубу. За стволом на соседних ветках я приметил деревянного ангела с круглыми крыльями, продолжал белый ангел. Он веселый и чем-то похож на тебя. А на нижних ветках раскачиваются бумажные ангелы. Елена Васильевна получила их в подарок от ребят из воскресной школы. Ребята старались, клеили ангелов из бумажных выкроек, а потом раскрашивали акварельными красками. Матрешка скосила вниз свои круглые глазки и увидела целый хоровод легких разноцветных ангелов. «Знаешь ли ты, — спросил белый ангел, — что Петю и нас, и всех-всех-всех ждет необыкновенная ночь и замечательный праздник?» Нет, матрешка этого не знала, но постеснялась спросить, что за праздник ждет их маленького хозяина и кто такой этот всех-всех-всех.
И тем временем Петя вместе с соседкой девочкой Катей все еще доставал осторожно игрушки из ящика и развешивал их на елке. Когда игрушек в ящике осталось совсем немного, из соседней комнаты пришел Петин папа и достал из коробки с гирляндами блестящую восьмиконечную звезду. Один луч ее был длиннее других. С его помощью папа ловко приладил звезду на макушку елки и сказал детям, что она называется Вифлеемской. Почему Вифлеемская? Потому что Вифлеем – это город, где родился младенец Иисус Христос. В те далекие времена на небесах появилась новая яркая звезда, которая своими дивными лучами указывала на пещеру, где родился Бог-младенец. «Мы знаем, знаем!» – захлопала в ладоши Катя. «Мы видели ее на иконе, где младенец лежит в яслях, а ослик и вол так внимательно смотрят на него». «Но главное, что рядом его мама, Дева Мария», – серьезно добавил Петя. «Правильно, ребята, а произошло это очень давно, более 2000 лет назад», – пояснил папа. «Тихо, скромно, под покровом святой ночи пришел на землю Спаситель мира. Но мы с вами, христиане, помним чудесное событие – Рождество Христово, и уже больше 2000 лет торжественно празднуем его». «Так вот, про какой праздник, – говорил мне белый ангел», – подумала матрешка. Петин папа ушел, а трубящий ангел, который висел ближе всех к зеленому шару, обратился к нему. «Теперь понятно, что за цифры нарисованы на твоем зеленом боку? Тебя купили в тот год, когда от Рождества Христова прошло 2000 лет, поэтому тебя следует называть не зеленый, а юбилейный шар». «Красивое имя», – заволновался шар, – «но не будет ли это для меня слишком торжественно?» «Это будет справедливо», – твердо сказал хрупкий ангел в белом одеянии, и все поверили ему. «Знаешь что?» – предложил мальчик. «Давай больше не будем вешать игрушек на елку, и так довольно». «Ты думаешь, хватит?» Тихо спросила девочка, вздохнула и, взяв небольшой шарик, все-таки пристроила его на самую нижнюю ветку. Потом посмотрела на кошку Маркошу и перевесила его на всякий случай повыше, а внизу прикрепила белую небьющуюся снежинку. Сделанная из прочного, но легкого материала, снежинка, как и бумажные ангелы, едва шевелилась от движения теплого воздуха. А когда по комнате торопливо прошел Петин папа с молотком и гвоздями, снежинка закачалась сильнее. Дети оставили посылочный ящик и побежали в коридор, где папа собирался протянуть разноцветные флажки. «Ах, у меня совсем обтрепался хвостик!» – тихонько защебетала в ящике старая розовая птичка. «И меня, наверное, никогда больше не повесят на елку. И я не увижу ни старую сову, ни бородатого черномора, ни ракету и космонавта, ни новую пеструю матрешку, ни старый заснеженный домик, ни разноцветные огоньки». Из кухни пришла Петина мама, полюбовалась украшенной елкой и стала перебирать игрушки, которые мальчик и девочка оставили в ящике. Она погладила старую птичку по розовым бумажным перышкам, подклеила старое крылышко и осторожно повесила птичку на ветку, которая упиралась в толстый ковер. Отсюда птичке не было видно ни ликующих ангелов, ни бравого космонавта, ни грозного черномора, но она привыкла радоваться малому. «Что ж», — подумала птичка, — «пусть возле ковра немножко душно, но все-таки я опять увижу нашего Петю и мудрую кошку. Она ведь столько лет терпит меня и ни разу не пробовала съесть». Тут Маркоша подошла к елочке и понюхала старую знакомую. От нее резко пахло клеем, и Маркоша, дернув хвостом, чихнула. Как известно, кошки очень не любят резких запахов. Птичка подумала, что у Маркоша рада новой встрече с нею и чиханием выражает свою радость. А Маркоша просто удивилась, что и на этот раз птичка не стала съедобной.
Впрочем, Маркоша давно жила на шестом этаже, настоящих птиц видела только из окон квартиры и, кажется, совсем забыла, как пахнут настоящие птички и мышки. И вообще Маркоша решила, что лучше отправиться на кухню, откуда сегодня весь день восхитительно пахло. Елена Васильевна не стала беспокоиться Маркошиному визиту на кухню, потому что воспитанной кошке вполне можно было доверять. Она закрыла старый ящик крышкой и попросила папу поставить его обратно на антресоли. На крышке посылочного ящика был написан длинный адрес. Елена Васильевна не раз говорила, что по этому адресу жила когда-то ее крестная. Ящик не очень-то понимал, кто такая крестная, но у хозяйки всякий раз теплел голос и возникала добрая улыбка. Сам ящик очень любил вспоминать и рассказывать игрушкам, как он совершил два долгих путешествия. Первое путешествие ящик отправился совсем новеньким. Сначала в него уложили какие-то коробочки и пакеты. На чистой светлой крышке написали красивое название южного города. Папа Елены Васильевны, которая тогда была совсем молоденькой Леночкой, сомневался, что посылка дойдет так далеко к Новому году. А мама Леночки тихо сказала: «Ну ведь к Рождеству обязательно успеет, а это самое главное». Ящик впервые услышал удивительное слово «Рождество». Почему-то раньше в доме его произносили очень редко. Когда ящик наполнили подарками, Леночка отнесла его на почту. В те давние годы там пахло расплавленным сургучом, клеем и чернилами. На боковую стенку ящика наклеили маленький кусочек бумаги с какой-то надписью. Потом короткой пилой на гранях ящика сделали 8 напилов. Было очень больно, но ящик мужественно перенес эту операцию. По надпилам его крепко перевязали лохматой веревочкой, завязали ее, а кончики собрали вместе и налили на веревочку горячий сургуч, который сверху придавили металлической печатью. Ящику опять стало больно, но он решил все перетерпеть, лишь бы выполнить поручение доставить Леночкиной крестной, которая жила в далеком южном городе, и всем ее близким подарки. Вкусные запахи от подарков еще долго держались в ящике. Через несколько месяцев ящику пришлось проделать обратный путь. На этот раз в нем лежали пакетики с семенами и луковицами, а в маленьком деревянном бочонке находился душистый мед. Крышку перевернули и опять надписали адреса, только теперь они поменялись местами. Целых 2 дня ящик ехал в быстром поезде. Вагон раскачивало, и он боялся, как бы ему не упасть с полки. Покачиваясь, он как будто дремал, но все-таки слышал вокзальное радио, громким голосом объявлявшее названия разных станций и городов. Так совершилось его второе путешествие. Потом, когда Леночка вышла замуж и родился маленький Петя, вся семья вместе с Петиным папой переехала на новую квартиру. Вот тогда-то ящик совершил свое последнее большое путешествие, хотя начавшиеся сборы заставили его всерьез поволноваться. Кто знает, вдруг его забудут в старом доме. Но Петина бабушка переложила из ветхой картонки в посылочный ящик елочные игрушки, которые все боялись разбить, и началось его служение в новом качестве. Конечно, ящику было немного обидно, что в самый день праздника Рождества ему всегда приходилось стоять высоко под потолком коридора и слушать музыку из-за дверцы антресолей. Но он не сомневался, что елочные игрушки все-все хорошо запомнят и подробно расскажут ему о замечательном празднике Рождества. Поэтому он только смиренно вздохнул, когда его, накрытого и списанной с двух сторон крышкой, вместе с несколькими сломанными игрушками, выдворили опять на полку. Петины, папа, мама, бабушка и старший брат пошли на ночную рождественскую службу. Петя с дедушкой скромно поужинали, и дед решил приобщиться к богослужению, посмотрев службу по телевизору в своей комнате. «Как ты полагаешь, Петро, бабушка меня одобрит?» –
спросил он внука. «Она за нас помолится», — заверил его Петруша и отправился спать. Хотя спать в такую ночь ему совсем не хотелось, но папа и мама надеялись на него, и он не хотел их подвести. К тому же утром кто-нибудь из родителей обязательно поведет Петю на службу, а днем к нему придут друзья на домашний детский праздник. Елка тускло светилась в темноте своими нарядными игрушками. На ветках ее белел мягкий ватный снег. Кошка Маркоша лежала в своем любимом уголочке на диване и, изредка открывая глаза, косилась в сторону нарядной гостьи с умолкнувшими игрушками. Маркоша замечала, как тихо шевелилась мишура на елке и проливался длинными струями сухой елочный дождь. В чуткой полудреме она представляла, как завтра к ее маленькому хозяину в гости опять придет девочка, и они будут играть возле елки. Конечно, Маркоша была солидная кошка, но в такие праздничные дни она охотно откликалась на приглашение детей побегать и попрыгать за бумажным бантиком. Петя и Катя даже не догадывались, что елочные игрушки целый год будут вспоминать икону и елку, молитву и детей, веселую музыку и нарядные коробки с подарками, веселую умную кошку и снег за окном. А посылочный ящик будет добродушно ворчать на своих притихших обитателей, что из-за них он больше не путешествует на поезде по железной дороге, не слышит перестука колес, не видит далеких городов и больших вокзалов. Все его путешествия теперь с антресолей до большой комнаты. Но посылочный ящик был также мудр, как домашняя любимица Маркоша, поэтому терпеливо нес свое долгое, но очень ответственное послушание. Ведь у него были крепкие деревянные стенки, и он мог надежно защищать своих хрупких обитателей от всяких случайностей. Ящик был готов служить им еще много-много лет, не боясь пропустить долгими зимними ночами приближающееся Рождество. Ведь маленькие ангелы, поселившиеся в нем, обязательно услышат, как в небесах протрубят свою песнь настоящие ангелы. «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».